Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 июля, 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Слушать нас можно в радиоэфире FM94.8, слушать и смотреть через интернет в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в социальной сети ВКонтакте. Две темы, которые в ближайшие 20 минут мы будем обсуждать, это курс доллара, оптимальный для компаний, как его назвали в Минпромторге, и сказали, что это от 65 до 85. Кстати, срочное сообщение только что появилось. Официальный курс доллара на четверг 62,91 копейка. 62 рубля 91 копейка, то есть до оптимального для компаний еще пока не дотягивает, но уже намного больше, чем прежде. Насколько действительно оптимальный для наших российских компаний указанный в Минпромторге курс, об этом будем говорить. Вторая тема – это сообщение о том, что Минфин в ближайшие три года направит на индексацию зарплат бюджетников 1 триллион рублей. Вот это много или мало? Насколько зарплаты в результате вырастут и как это скажется на общей экономической ситуации? Вторая тема. Еще срочное сообщение, которое только что поступило.
Новость часа.
Центр организации дорожного движения в Москве только что объявил о том, что в центре города снижают разрешенную для движения скорость. А вот что пишет агентство РИА Новости. Разрешенная скорость на ряде улиц в центре Москвы меняется. На Тверской, Пятницкой и Солянке. Большая Ордынка, Рождественка, Солянка, Гончарная, Котельническая набережная. Тверская, Пятницкая и Большая Ордынка. Здесь разрешенная скорость снижается до 50 км в час. На Рождественке и набережных до 30 км в час. И в ведомстве говорят, что снижение скорости никак на пробках не отразится.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Спира 268 пишет: хотел купить в Китае телефон, курс был 52, цена телефона была 28. Сейчас курс 62, и телефон стоит уже 40. Это не очень приятно. Но в Минпромторге говорили о другом курсе. От 65 до 85 рублей за доллар. И сказали, что это оптимальный курс для российских компаний. Оценку такую поставил на промышленной выставке Иннопром первый замглавы Минпромторга Василий Осмаков. Он предостерег от борьбы против сильного рубля. Надо, говорит, понимать, что ситуация меняется очень быстро, и ключевой риск – это скорее качели в диапазоне от 50 до 120 рублей. Ну, одно качание мы уже прошли. Теперь получается назад или нет? Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее говорил, что укрепление рубля создает риски сокращения производства. Андрей Марголин, проректор РАН ХИКС и директор Института финансов и устойчивого развития. Андрей Маркович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Вот сегодня, когда Осьмаков говорил про 65-85, он предостерег от борьбы и сказал, что главное, ключевой риск – это качели. Вот нынешнее движение от 50 в другую сторону – это движение контролируемое с вашей точки зрения, и мы, или мы опять можем улететь к 120?
Ну, мне кажется, что к 120 мы улететь не можем. Вот есть президент одной из стран, которого зовут, кажется, Джо Байден, он говорил, что будет 200.
Было такое?
Я бы, честно говоря, продал бы ему доллары за эту сумму, думаю, что такого не будет. Вот. И сейчас речь идет об управляемой программе некоторого снижения обменного курса рубля, и здесь целый ряд мер, которые вот можно обсудить, почему так происходит.
Хорошо, если это контролируемо, вот, то как раз теперь вы должны нам описать, а почему было 50, стало 62,91?
Ну вот обычно я всегда цитирую в таких случаях Адама Смита, который говорил: научи попугая говорить спрос и предложение, и ты получишь квалифицированного экономиста. Если у нас спрос на валюту резко падает, а это естественная ситуация в условиях санкций, и если мы продаем свои энергоносители за рубли, к этой схеме просто вынуждены были присоединиться все покупатели практически из недружественных стран, то, соответственно, все предпосылки для укрепления рубля были на рынке созданы. Другое дело, что такой рубль для нашей экономики в целом некомфортен, потому что в этом случае мы получаем все меньше денег в бюджет. Вот есть расчеты, которые говорят о том, что укрепление рубля примерно на единичку, на 1 рубль по отношению к доллару, это минус от 130 до 200 миллиардов рублей в бюджете. Ну, это серьезные потери. Поэтому наши денежные власти вполне обоснованно говорят, что комфортный курс рубля другой. Вот, ну, разные оценки. Я вот придерживаюсь больше оценок, которые дает Андрей Рыбович Белоусов. У него от 70 до 80. И, наверное, туда примерно мы и будем двигаться при помощи той системы мер, которая используется.
Подождите, ну вот Виталий пишет, это же дилемма получается. Компаниям, я бы добавил к Виталию, и государству, судя по всему, нужен дешевый рубль, а потребителям, то есть гражданам, нужен дорогой. А где вот эта середина? Тоже между 70 и 80 сейчас?
Ну, конечно, вот как раз это и очень важный, ключевой вопрос. Надо снять шляпу перед вопросом вашего уважаемого радиослушателя. Он заостряет наше общее внимание на очень серьезной проблеме. Потому что действительно, если мы покупаем импортные товары, нам нужен как можно более крепкий рубль. И его укрепление частично компенсировало удорожание импорта, связанное с разрывом логистических цепочек, которые неизбежно произошли. Оборудование импортное покупать сейчас сложно в условиях санкций, но оно бы тоже обходилось дешевле. Но, тем не менее, государство, получая какие-то ресурсы, может использовать его и на поддержку, в том числе и не допускать повышения цен на критически значимые товары, чего, в общем, сейчас не происходит. Инфляция все-таки у нас снизилась весьма существенно.
Понятно, когда мы говорим, что выгодно гражданину, то есть ему, казалось бы, любой товар дешевле, если сильный рубль. Дальше, что выгодно бюджету, мы тоже поговорили. А вот теперь вернемся к исходнику. Осьмаков говорит, 65-85 – это курс оптимальный для компаний, то есть для юридических лиц. А вот тут поподробнее можете объяснить, почему?
Дело в том, что компаниям надо все-таки функционировать, и если рубль очень сильный, то им приходится на рынке очень тяжело, потому что они тогда теряют свои конкурентные преимущества. Обратите внимание, что китайцев всегда критиковали за политику умеренно слабого юаня, они таким образом стимулировали свой экспорт. Вот. А экспорт – это очень важно для нашей экономики, потому что наш внутренний рынок все-таки не так велик, как нам бы хотелось. Это вопрос очень серьезный. Кроме всего прочего, интересы компаний – это в том числе и интересы людей, которые там работают. Если они функционируют, они платят налоги в бюджет. За счет этих налогов финансируется много чего, и поэтому это вот такой сбалансированный подход. Может быть, 65-85 широковат диапазон, но тем не менее мы живем в условиях неопределенности, это более-менее естественно.
Если сейчас мы движемся в сторону этого диапазона, а Белоусов говорил от 70 до 80, вы это упоминали, нынешнее 62-91, это буквально дело последних 2-3 дней. Надо ли понимать, что до конца недели мы где-то между 70 и 80 в этом смысле и окажемся?
Честно говоря, вот такого рода прогнозы мы, наверное, с вами сделать не сможем. Прогноз вообще в экономике дело страшное, неблагодарное. Но двигаться туда будем. Скорость продвижения будет зависеть от целого ряда факторов, которыми до конца никто не управляет, но, тем не менее, путь туда.
Так, вопросы от наших слушателей, которые в эти минуты приходят через СМС-портал или через Телеграм. Вот Леонид 268 пишет, вы упомянули товарное наполнение рубля. Можете рассказать, а в чем оно?
Слов «товарное наполнение рубля» я, честно говоря, все-таки не произносил. Речь идет о том, что компании должны продавать то, что они производят. Производить им при чрезмерно крепком рубле очень сложно. Об этом, кстати, министр экономики тоже говорил, что ситуация здесь для компаний, она очень и очень непростая. Поэтому на самом деле, возвращаясь к вопросу первого вашего радиослушателя, очень важен сбалансированный курс. Нельзя отпускать его там, чтобы он падал очень низко, потому что это будет невозможно ничего приобретать. Нужно добиться такого курса рубля, который позволит компаниям нормально работать на рынке, бюджету получать налоговые поступления, а людям получать зарплату и тратить эти доходы на покупку отечественных товаров.
Спасибо. Спасибо. Андрей Марголин, проректор РАНХИКС и директор Института финансов и устойчивого развития, был с нами на прямой связи. 268-й пишет, чем тогда радовались, что бакс 55, товары дважды минимум в цене, один раз в интервале 19-22 года, а теперь сейчас опять бакс будет расти с 55 до 80. Нам отечественные не очень нужны, говорит, значит, тот же 268-й. Григорию кажется, что надо просто взять и зафиксировать курс, а панк 13-й Сергей Алексеевич ждет нашего слушателя с вопросом, чем все-таки плох крепкий рубль. А Виктор пишет, чтобы возродить свою промышленность, нужен сильный рубль, чтобы закупать оборудование за границей. Но вам не на что будет закупать оборудование за границей при сильном рубле, потому что слабый рубль дает вам возможность больше рублей получить, когда вы продаете за валюту за границу. Но теперь, особенно учитывая, как это все устроено, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я немножко не согласен с комментатором, который у вас был, потому что если наши компании, чтобы быть конкурентными, хотят зависеть от курса рубля и доллара, это неправильно. Повышать свою конкурентность и маржинальность нужно не играя на курсе доллара все-таки, а внутри, ну, корпоративными мерами. Вот, потому что я могу привести, например, вот четкий пример июня месяца.
Не, подождите, мы говорим о двойных интересах. А одним нужно, чтобы рубль был крепкий, другим нужно, чтобы рубль был не очень крепким. И где-то посередине, да говорят, посередине и есть где-то 70-80.
Верно, но в пример приводятся предприятия, которые при сильном рубле становятся неконкурентными. Но нам нужно повышать конкурентность наших предприятий, чтобы они не зависели все-таки от рубля, доллара, а делали это своими вот внутренними процессами.
Понятно, спасибо.
Увеличивали свою маржинальность.
Ну да, вот 698-й тоже пишет, научитесь сначала делать качественный отечественный товар. Может быть. Еще 836-й говорит, надо отдельно говорить о роли биржевых спекулянтов, их роль тоже важна в курсе, курс должен быть плавающий. Денис Сотый говорит, что магазины не спешат цены снижать, в интернет-магазинах цены хоть немного упали. Ну вот они, может быть, потому и не спешили цены снижать, потому что понимали, что закончится все где-то между 70 и 80.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опять же, нужно больше денег, потому что впереди дополнительные расходы. Минфин в ближайшие 3 года собирается на индексацию зарплат бюджетников направить 1 триллион рублей. Это расчеты, которые приводятся в проекте бюджетных ассигнований на ближайшие 3 года с 23 по 25. Сумма, которую собираются выделить на эти цели, запланированный на 22-24 годы объем, превышает почти в 2 раза. 579 миллиардов рублей было, а теперь почти триллион. Совокупно больше всего средств направят в ближайшие 3 года военнослужащим. Половина из триллиона, 547 миллиардов, пойдет именно туда. На втором месте по размеру ассигнований работники федеральных государственных учреждений, 280 миллиардов. И гражданские госслужащие тройку замыкают. РБК приводит цифру 120 миллиардов. Но если все это посчитать, уже почти триллион. То есть другим не достанется. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел вас спросить по поводу того, насколько это действительно позволит покрыть изменение цен. Почти двойное увеличение индексации зарплат бюджетников, если верить этим цифрам.
Ну, вы знаете, во-первых, это на 3 года. Во-вторых, это общая цифра, которую бюджет так никогда не считается. Ну вот, это выглядит красиво, но если это разделить на 3... И затем посмотреть, какой объем непосредственно выплат из бюджета, то окажется, что это, ну вот, как бы индексация от 5 до 6% ежегодно. Но фактическая индексация, которая будет принята в конкретном бюджете на конкретный год, она в любом случае будет зависеть в целом от экономической ситуации, которая будет в 23-м году, в 24-м и в 25-м, и от социально-политического момента. Потому что очень часто все-таки, что касается индексации пенсии и заработной платы бюджетников, эти решения принимаются в условиях конкретного социально-политического контекста и экономической ситуации. Поэтому в данной ситуации можно относиться к тому, что хорошо, что в основных направлениях бюджетной и налоговой политики предполагается, что нужна индексация бюджетникам. А ее размер и объем, и хватит или не хватит, параметры бюджета, особенно на дальнюю перспективу, будут пересматриваться еще неоднократно.
И еще один вопрос. Вот если нам говорят про почти триллион, а потом говорят, половина этой суммы пойдет военнослужащим, треть этой суммы пойдет работникам федеральных госучреждений и еще немного гражданским госслужащим, а остальные откуда возьмут деньги? Им ведь тоже понадобится, скорее всего.
Нет, там по-другому считается, потому что вся бюджетная сфера, она переведена на госзадания, там есть субсидии. И специфика такая, что непосредственно заработная плата работникам бюджетных учреждений в бюджете, как это раньше, не показывается. Это, кстати, очень плохо. Вот. Но это было сделано в 2012 году, когда перешли на другой статус бюджетных учреждений. Вот. Вот этот, если говорить о зарплате бюджетников, вот этот вопрос нужно ставить. О том, что нужно снова возвращаться к смете бюджетных учреждений, где четко выделен будет фонд заработной платы и где оклад будет составлять 70-75% базовый, а не так, как сейчас, 25%. Поэтому вот это реальная проблема, которую очень многие ставят. И работники высших учебных заведений, и науки о том, да и в школах тоже, что должен быть вот базовый оклад и вот его регулировать, а не то, что базовый оклад там четверть от конкретного заработка, а дальше либо надбавки, либо гранты, либо еще что-то. И в итоге эта попытка опять сделать так, как на Западе, не очень хорошие нормы, во многом нам навязанные.
Еще вопрос. Если Минфин говорит, что вот этот триллион направит на индексацию зарплат бюджетников, означает ли это, что индексация будет из этих денег всем бюджетникам, или кто-то будет по-прежнему зависеть от местного бюджета, а там не будет денег?
Значит, эти деньги в бюджете, это вам дали просто справочную информацию. Деньги в бюджете отдельной статьей на индексацию, ну, как правило, не фиксируются. Все, что будет направлено военнослужащим, гражданским служащим, работникам государственных бюджетных учреждений, где, ну, которые будут находиться четко по смете, это будет все равно в содержании, в статье там, образование, национальная оборона, либо общегосударственные расходы, там, где сидит госуправление. Отдельную индексацию никто не фиксирует. Если ее фиксируют даже первоначально в бюджете, который представляется в Думу, то только в том случае, если они не успели разбросать это по статьям.
Ну и последний вопрос. Вот если сейчас нам говорят, что суммы, которые собираются выделять, видимо, в разных статьях бюджета, как вы говорите, но в целом суммы планировали одни, а теперь в два раза больше. И вот наши слушатели пишут, а можно как-то понять, насколько зарплаты-то вырастут?
Зарплаты вырастут, можно будет понять только у государственных служащих и военнослужащих, потому что, как я уже объяснила, все, что касается бюджетных учреждений, они в целом ассигнование планируют, исходя из того, госзадания и субсидию на выполнение государственного задания, исходя из того, что зарплата должна быть, поднята, в нынешнем бюджете, допустим, на 5%, в бюджете 2022 года. Вот исходя из этого расчета планировалось. Что касается пенсии и других пособий, то их индексация четко фиксируется и закладывается в бюджете.
Спасибо. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Денис Сотый делает вывод. Опять деньги дадут, но не всем. Но даже, я бы сказал, видимо, сильно не всем. Ну, с другой стороны, если как бюджет составляется из выплат всех, и если все будут платить в бюджет и всем будут оттуда возвращать, не очень понятно смысл всего происходящего. Те, кто важнее для государства, видимо, будут получать чуть больше. 836-й пишет: за первичной задачей помощь населению скрывается на самом деле основной смысл повышения спроса в экономике, а для рынка это очень важно. Андрею не нравятся бюджетники, он полагает, что их нужно всех разогнать, они с его точки зрения ходят и бумажки перебирают. Андрей, вам бы лучше разобраться, кто такие бюджетники тогда. Вот если для вас бюджетник тот, который ходит и бумажки перебирает, я боюсь, для вас будет большим открытием, кто на самом деле получает деньги из бюджета. Вот почему мы бьем по хвостам? Пандемии индексируем врачей, теперь, значит, уже про врачей не вспоминаем, у нас специальная военная операция, поэтому, видимо, вспоминаем про военнослужащих. 9 мая вспоминаем про ветеранов, а можно заранее и постоянно. То есть, если я врач или военный, то мне зарплату добавят не в случае эпидемии, пандемии или, вот, к примеру, как в данном случае, специальной операции. Это мнение Панка 13-го. А 350-й полагает, что госслужащие и так хорошо получают, и этого делать нельзя. Тут важно понять, что такое госслужащие и так хорошо получают. Или вы имеете в виду, что вы просто хуже, чем они получаете? Потому что тут такая история. Ага, врачи, которые бумажки перебирают, ну да, в красных зонах. Это Виталий пишет. Наблюдатель, никто так и не сказал, почему наш бюджет зависит от доллара. Почему просто не завести столько денег, рублей, сколько надо, а не сколько у нас долларов? А вы полагаете, что это связанные вещи по-прежнему? Джекпот полагает, что Андрей, который говорит, бюджетников надо разогнать, перепутал бюджетников с бюрократами. Это предположение Джекпота. Ну и вот 698-й опять тоже. Врачи тоже бюджетники. Ну давайте тогда про учителей тогда вспомним, чтобы уже Андрей точно понял, что он имел в виду не бюджетников вообще, Алексей Морозов. И главное, раз мы говорим, что кто-то и так хорошо получает, главное разобраться, что такое хорошо получают. Джекпот говорит, короче, всех запутали. Индексировать надо не так. Всем бюджетникам ежеквартально на процент инфляции. А где мы будем брать процент инфляции? Сразу же возникнет вопрос. А что это за процент инфляции? 7,3, 7,3, 94,8. Наш процент другой. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва, Алексей. У тебя как раз работал с 2004 года ФНС. 2004 год. Могу сказать всем, кто говорит это много. 1700 рублей оклад. Пошел Минфин, центральный аппарат, на винку.
Так у вас же кроме окладов есть...
Нет, вот я вам говорю, целая как бы сумма, оклад 1200 и 1700-400 на руки, как говорится.
А Минфин это... я получил. Нет, подождите, а там разного рода премии?
Нет, премии, когда там уже отработаешь какое-то время, как минимум.
Ну, и важно, что мы говорим сейчас про цифры 2004 года.
Да, дальше, я просто, как говорится, по иерархии. Потом, получается, в 2007 году я работал в Минфине, 10 тысяч. В Следственном комитете я работал в 2009 году, 33 тысячи. Это тоже бюджет. Ну, 33 тысячи немного, это, получается, за начальника отдела должность.
Но еще раз, никаких премий, которые бы удваивали, а то, как говорят, нет, утраивают?
Нет, такого нету. Есть там, когда уже живет чуть выше замначальника департамента, либо где-то вот
это здесь. Это только для больших бюджетников. Хорошо. Значит, смотрите, нужный, получается, бюджетник получит, а ненужный не получит. Разделение какое-то получается. Значит, если будет реальное повышение доходов широких слоев бюджетников, это подтянет доходы и частных секторов. Разве нет, пишет Савелий Михайлович? Да тут важно понять, откуда они подтянут доходы частных секторов. Да, люди будут требовать другой зарплаты, как у бюджетников, но эти деньги надо будет откуда-то взять. Следовательно, частный сектор будет закладывать это в цену. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс, он предполагает, что к 6 сегодня будут 5-бальные пробки, к 7 – 6-бальные. Три темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сначала поговорим о новости прошлого получаса, когда стало известно, что в центре города ограничивают скорость движения. Потом мы поговорим о новых правилах распорядка в СИЗО, соответствующий приказ Минюста уже опубликован. Ну и третья тема, которую мы обсудим, это обвинение Вячеслава Володина, который в своем телеграм-канале написал, что США виновны в создании коронавируса. И он объяснил, почему он так считает. Первая тема – ограничение скорости в центре города.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Только что стало известно, Центр организации дорожного движения объявил, что разрешенная скорость на ряде улиц в центре Москвы изменится до 30 и 50 км в час. Причем среди прочих упомянута даже Тверская улица. Как утверждают в пресс-службе ЦОДД, улицы в центре станут безопаснее. К примеру, на Тверской, Пятницкой, Большой Ордынке разрешенная скорость будет 50 км в час, на Рождественке, Солянке и набережных 30 км в час. Ну, они говорят, что там наши дети, мамы, туристы, велосипедисты, пользователи самокатов, ну и так далее. В общем, пространство сбалансированного движения, и медленное движение автомобилей позволяет лучше, видимо, это движение сбалансировать. Руководитель проекта «Пробок нет» Александр Шумский к нам присоединяется. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, насколько я понимаю, для вас это не неожиданная история. Как вы оцениваете?
Это абсолютно ожидаемая и хорошая новость для как для жителей, так, в общем, наверное, не такая плохая для водителей, как кажется. По двум причинам. Во-первых, потому что это сделает город безопаснее. Во-вторых, потому что это не увеличит пробки. Потому что пробки у нас, знаете, как возникают при скорости 3,5 км в час, а нам говорят, что мы просто максимально ограничим скорость. Причем пропускная способность достигается при скорости 50 км в час. То есть выше ехать, в общем, это называется только гонять по ночной Москве. Днем вы тоже больше не поедете больше 50 км в час. Куда, собственно? Поэтому действительно на тех улицах, где пешеходов значительно больше, чем машин, прям кратно превышает, там, где, например, как на Пятницкой или на Ордынке, люди могут переходить не только по переходу, но и там, где это действительно удобно. И это говорит нам о том, что надо сделать этот переход более безопасным, более правильным. Поэтому снижение в центре города скорости и наоборот, об этом мало кто говорит, разгон скорости на магистралях, то, что Москва параллельно делает, потому что у нас на северо-восточный город, например, 90 сделали, это нормально дифференцированные скорости. В центре медленнее, на магистрали быстрее.
И все-таки вот про Пятницкую вы сказали, а про Тверскую сказал я. Но и там в результате будет 50.
Совершенно верно, 50, но, в общем, куда быстрее ехать, 50 плюс, ну, надо не забывать, что у нас 20 километров нештрафуемого порога, за который вообще нету никакого штрафа. Поэтому легально вся скорость фактически плюсуется плюс 20. И в каком смысле эти ограничения, естественно, делаются с учетом этого порога, ну, хотя бы просто хоть сколько-то подвинуть скорость вниз. Потому что скорость – это основной фактор при жертвах, при наезде на пешеходов. Чем выше скорость, тем меньше шансов выжить. Например, при скорости в 80 км в час при столкновении с пешеходом практически шансов нет. При скорости в 50 и меньше км в час, то шансы хорошие, там, почти, ну, достигают 80%. Это вот в чем разница, и вот для чего это делается. Не для штрафов.
Нет, тут вопрос на самом деле другой. Одно дело Пятницкая, по которой, может быть, и 50 слишком быстро. Другое дело Тверская, ограничивать скорость на которой кажется не очень логичным.
Тверская улица, она даже так и называется, потому что там находится заведение, общепит, там находятся магазины. К сожалению, там нет наземных переходов, но они туда вернутся рано или поздно. Поэтому ничего удивительного, что на улицах мы снижаем, даже если на широких, даже если это в центре города, и на магистралях мы увеличиваем. Потому что на самом деле постепенно город начнет избавляться от транзитного трафика через Тверскую улицу. Она станет именно обслуживающей свой район для того, чтобы жители и те, кто приезжает туда работать, чувствовали себя комфортно. Но не для того, чтобы мы из Бирюлёва в Бибирево ездили через Тверскую, это неправильно.
Так, еще вопрос. Надо ли полагать, что теперь, вот после этого решения, можно будет говорить, что внутри Садового кольца быстрее 50 ехать нельзя?
В целом, да. Постепенно сжимается круг улиц, на которых можно быстро ездить внутри Садового кольца. Я так понимаю, что их вообще скоро не останется. Сначала начали с Бульварного кольца, понижали, и теперь, наверное, в том числе это и Садовое может коснуться постепенно, и мы просто должны привыкнуть, что в центре города гонять нельзя, и более того, лучше транзитом туда тоже не ездить.
Ну и последний вопрос. Из сегодняшнего сообщения пресс-службы ЦОДД, которая цитирует РИА Новости, понятно, что это будет сделано, но непонятно когда. Вы что-нибудь знаете о сроках введения этой инновации?
Я по новостям не совсем увидел. Единственное, что я вживую вчера поехал на Тверской и увидел знак 50. Я удивился, потому что новостей не было, а сегодня вот новость дошла. Поэтому знаки уже расставлены. Я так понимаю, что со дня на день будут они расчехлены полностью, и тогда скорость уже будет официально. Я бы все-таки людей бы уже предостерег нарушать, пусть привыкают. К счастью, в этом плане теперь не как раньше у нас делали сначала, наказывают, потом объясняют, а теперь сначала объясняют, только потом будут наказывать.
Тут вот Анатолий просто в завершении нашей беседы, то есть и по новому Арбату надо ждать 50?
По Новому Арбату теоретически да, но посмотрим, насколько там Федеральная служба охраны сможет это согласовать.
Это особая дорога. Я помню. Спасибо. Руководитель проекта «Пробок нет» Александр Шумский был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Стратегическому инвестору надо объяснить, зачем на Тверской делать наземные пешеходные переходы, если там через каждые 200 метров есть подземные. Ну, неоднократно уже это объясняли, просто вы, видимо, не хотите слышать. Наземные пешеходные переходы делают, потому что так удобнее людям. А это центр города, а улица Тверская – это улица, а не магистраль. Об этом только что упоминал Александр Шумский. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, много сообщений. Разный скоростной режим, пишет Юстас. Это один из факторов образования заторов в городе. То вы едете быстро, то резко снижаете скорость в результате скопления машин. Неоднократно уже сказали, что скопление машин возникает от попытки кого-то обойти поток. Так у нас плюс 20, не так уж медленно, пишет Лазон. Ну вот об этом и говорят. Даже если ограничивать на Тверской 50, реально мы исходим из того, что люди-то будут ехать около 70. 402 полностью поддерживает. Виталий спрашивает, ждать ли подобные меры на Садовом кольце. Александр Шумский предположил, что, возможно, надо ждать в ближайшее время чего-то подобного. 7373948. Да, прошу.
Алло.
Вы в эфире.
Добрый день. Да, действительно, надо ограничить скорость, да, и желательно положить еще лежачие полицейские, вот со всего Подмосковья собрать и прямо на Кутузовский выложить.
Зачем? А вы шутите пусть... так, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Это опять я.
Ну, хорошо. Давайте сделаем Тверскую пешеходной улицей, если уж заботиться о пешеходах, пишет стратегический инвестор. То есть, а среднего варианта у вас нет. Вот как кажется, то, что сейчас делают в Центре организации дорожного движения, попытка сделать нечто среднее. Не совсем быстрая улица, но еще и не пешеходная. Скорость движения, уверен Юстас, ограничивается естественным путем, постоянными автомобильными пробками. Но бывает, когда пробок нет, и тогда разгоняются. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Москва, Алексей, еще раз. Работал на Китай-городе, как раз в районе как раз вот этих моментов всех. И лучше, я считаю, отрегулировали бы они бы светофорный цикл, чтобы проезжало, как говорится, количество машин, либо для пешеходов наших уважаемых кнопочку можно сделать, либо без кнопочки, но когда идет движение, потом резко становится везде по кругу, а не когда выборочно, знаете, там вот отсюда заезд.
Не, ну подождите, ну вот зачем по Солянке ехать, к примеру, там 70 километров в час? Вот мне просто интересно.
Нет, конечно, согласен, 70 много.
Да там и 30, в общем, нормально, да.
30, конечно, маловато.
Не, ну 30 надо... плюс 20 это 50.
Хотя бы они бы назвали это пробный вариант. А я же понимаю, что пробный вариант, он у нас, как известно, постоянный будет.
Понятно. Вам кажется, что это должно быть пробным вариантом. Пока это объявлено не как пробный вариант. В центре города ограничивается скорость движения. На Тверской устанавливают знаки 50.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России вступили в силу новые правила распорядка в СИЗО. Приказ Минюста опубликован на портале правовой информации. Согласно изменению, беременные женщины с детьми до 3 лет смогут теперь ежедневно принимать душ. Ранее им это разрешалось делать не чаще 2 раз в неделю, а инвалидам и подросткам не чаще 1. Кроме этого, содержащимся в СИЗО дадут право при наличии денег и медицинских показаний дистанционно лекарства заказывать, а также пользоваться платными услугами врачей частных клиник. Кроме того, обвиняемые и подозреваемые получают право пользоваться в камере термобельем, электробритвой и хранить еду. Теперь также разрешены электронные термометры и батарейки к ним, алюминиевые тарелки, ложки, пластиковые столовые приборы, многоразовые контейнеры для хранения продуктов. Это приказ Минюста. Согласно этому приказу, еще одно новшество в том, что личные обыски в СИЗО будут проводить теперь за ширмой для того, чтобы соблюдать приватность задержанного. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, как уважаемые радиослушатели, ведущие.
Да, прошу, как вы расцениваете новые правила распорядка в СИЗО?
В целом я вижу, что многие вещи учтены под тенденции современные. Буквально сегодня мы этот вопрос обсуждали с представителем Министерства юстиции Российской Федерации, и действительно, ну, большая была работа. В том том числе с правозащитным сообществом. Много предложений было услышано Евой Михайловной Меркачевой, членом президентского совета по правам человека, значит, по развитию гражданского общества, да, и правам человека. И, вы знаете, в целом хорошо, но правоприменительная практика вызывает опасения. То есть, что будет в действительности, да? Не получится ли так, что на бумаге написано, а по факту исполнять это никто не будет, да? Есть такая, к сожалению, у нас опасность на местах, в общем, все это дело может остаться без должного внимания. Если не будет должного общественного контроля, то есть и со стороны прокуратуры не будет также соответствующего внимания на местах, значит, вот для того, чтобы это функционировало. Очень интересный вопрос с планшетами, потому что значит, возят арестанты по многу десятков, а то и сотен томов, если это уголовное дело, с собой эти все бумаги, понимаете, должны ксерокопировать и, соответственно, как-то вот с этими котомками огромном количестве документов ездят. Проще, конечно, это все загрузить на планшет, чтобы можно было это использовать. Сейчас такая возможность есть. Один нюанс есть. Значит, все хорошо, есть эти планшеты, они прописаны в новых правилах ПВР, возможность их выдачи вот, и так далее. Но что делать с зарядками? Вот. И сегодня представители Минюста сообщили то, что они, значит, в том числе дадут возможность, чтобы арестанты в СИЗО могли использовать там зарядные устройства. То есть вот какие-то такие вещи, они будут разрешаться. Это
подождите,
хорошо, я думаю,
Иван Владимирович, хорошо, вы просто так сразу начали говорить про планшет, а я вот смотрю на сообщения от наших слушателей, которые реагируют скорее на другое. То есть идет 2022 год, мы обсуждаем новые правила распорядка в СИЗО, в которых людям разрешили чаще мыться. А вы как это объясняете?
Ну, вы знаете, мы давно уже эту тематику, эту проблему поднимали. Изначально же было вообще один раз в неделю. И женщины, и мужчины один раз в неделю только.
Так, судя по всему, мужчины-то и теперь будут не чаще.
Вот, понимаете, здесь какая ситуация. Теперь, благо, женщинам разрешили больше. Потихонечку, да, как бы это меняется, тенденция. Обеспечить с тем количеством сотрудников УФСИН, которые есть в СИЗО, просто физически там обеспечить это больше там 2-3 раз в неделю, ну, просто не будет возможным. Это вот факт. То есть надо менять и количество, там, штатное расписание под это, под все дело. И должна быть большая работа проведена со стороны ФСИН России, да, вот для того, чтобы соблюсти эти все новые.
Подождите,
новые
то есть, правила. Чтобы люди, содержащиеся в СИЗО, получили право мыться чаще, нужно, чтобы в СИЗО было больше работников.
В частности, да. Вот теперь мы зададимся с вами другим вопросом. А имеют ли они на это право? Конечно, имеют. У нас явно, если человек не сможет в достаточном количестве, так сказать, принимать душ, да, там и так далее, ну, мыться физически не сможет, то это возможность получения каких-то заболеваний дополнительных и так далее. На здоровье содержание в СИЗО влиять не должно никак. Это явно прописано там, в том числе там, в Конституции Российской Федерации, да, и так далее, что, ну, вот человек, неважно, есть базовые принципы, право там на здоровье и так далее. Это вот те вещи, которые, ну, в общем, обязаны соблюдать. Поэтому здесь, даже если мы говорим о необходимости, да, там, увеличения что этого штатного расписания, оно должно быть увеличено. Либо меньше сажать надо. Да, то есть, как бы, выходить из этой ситуации должны каким-либо образом. Говорить, что это только приоритет Минюста, ну, наверное, не совсем правильно. Это должны быть волевые решения со стороны всех органов государственной власти, и в частности должны договариваться с судебными департаментами, чтобы, так сказать, меньше было арестов, ну, физических, да, потому что по многим преступлениям, ну, людей в принципе, мы видим с вами большее количество приговоров, не связанным с реальным лишением свободы, однако меньше количество людей в СИЗО мы не видим чтобы снижалось, да, это количество. То есть многих просто сажают на период следствия, а потом в итоге, допустим, дают условно, да, зачем там человек находился сколько-то месяцев, да, в этом следственном изоляторе, непонятно.
Но это уже не про распорядок. Я понял, спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на прямой связи. Товарищ прапорщик, можно в планшет позалипать? Можно, но только не включать. А раз в неделю, говорят, вот про раз в неделю мыться, это у нас, оказывается, все могут. Вот панк 13 рассказывает, что он в армии мылся раз в неделю с 91 по 2000 год, не всегда с горячей водой. Он говорит, с армией вроде исправили, может, и в СИЗО решат. Так вот, видите, как раз с армией-то когда исправили, а теперь вот 2022 год, новые правила в СИЗО, и вроде пока не решили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну что меня настораживает? Во-первых, почему только в СИЗО? А в исправительных колониях не надо каждый раз, ну хотя бы 3 раза... в неделю женщине, тем более женщине с маленьким ребенком, мыться. Почему только в СИЗО? Хорошо, в нашем московском СИЗО, допустим, я его знаю, он у нас на перерве. Раньше женский корпус был в бутылке, потом перевели на перерву. Там действительно есть условия для того, чтобы женщина мылась чаще, чем раз в неделю. Но у нас вот ту дочь была недалеко в СИЗО, в одной из областей, недалеко от Москвы, не прилегающих к Москве, но недалеко, по работе. Так там до сих пор то, что было в мои времена, когда я в 53-м пришла в адвокатуру. Там вот, знаете, такая труба, которая натянута по горизонтали, и к ней сверху вниз идут 3 трубы. Вот эти 3 трубы открываются, и вода вытекает из этих дыр в горизонтальной трубе. Вот какой тебе вот дают, такой будешь мыться. Ее нельзя не отрегулировать, ничего. И в одном этом помещении моются и мужчины, и женщины, и кто хочешь, хоть собак приведи мой, но все равно в одном помещении.
Ну, раньше было так, то есть Юстас говорит, ну давайте хотя бы оценим, что речь идет о гуманизации содержания подследственных. Да, не
где
до конца.
Где она идет-то? В Москве, а в остальных городах?
Ну, может быть, благодаря новым порядкам, правилам распорядков в СИЗО и в других городах что-то поменяется. Ну и опять, Андрей, в детстве мы мылись в бане, ванн тогда не было в домах, 1 раз в неделю ничем не болели. Детство это когда было? Или Юрий из Санкт-Петербурга. Я когда был в армии, примерно в 2010 году, мыться больше раза в неделю могли только кочегары, либо в санчасти, а остальные раз в неделю посещали баню. Ну так вот, может быть, в 2022 году должно быть как-то иначе? Мы не знаем. В России вступили в силу новые правила распорядков в СИЗО.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вячеслав Володин обвинил Соединенные Штаты Америки в создании коронавируса. Спикер Государственной Думы написал в телеграм-канале: «Вашингтон обязан компенсировать убытки странам, которые пострадали от пандемии». В своем телеграм-канале он привел тезис американского ученого Джеффри Сакса, согласно которому вирус был создан в американских биолабораториях после 2 лет изучения. «Сегодня, когда звучат подобные обвинения, — написал Володин, — Байден молчит, боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии». Он также призвал остановить и рассекретить все биоразработки США, которые они ведут по всему миру. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну, на самом деле, вот это высказывание Джеффри Сакса много кто сейчас обсуждает. Володин просто уже обвинил Соединенные Штаты, но ведь Сакс тоже обвинил Соединенные Штаты. А он, конечно, экономист, но все-таки он ведь в этом самом журнале «Ланцет» был руководителем комиссии по ковиду. Значит, правда?
Это верно. И неудивительно, что экономист обратил на это внимание, потому что, простите, когда заражено 7% населения этим вирусом, и каждый 88-й из этих зараженных погиб, то, естественно, возникает масса экономических последствий. Но экономика многих стран действительно за время пандемии сильно сдала. И поэтому неудивительно, что Джеффри Сакс и Харрисон вместе с ним действительно в журнале «Доклады Академии наук Американской академии» опубликовали эту статью, из которой следовало, что неплохо бы, вообще говоря, организовать комиссию для разбора, вообще говоря, причин появления этого вируса. Так что здесь все достаточно логично, и у него есть несколько доводов. Но 2 из них очень убедительны. Ну, во-первых, этим вирусом SARS-CoV-2, вот этим самым COVID-19, то, что мы называем, как ни удивительно, мыши не заражаются. Эти самые там...
Летучие. Ну,
топоры, копыта, господи, как это, хоршу, подкова носообразные или подкова рылые китайские мыши, они не заражаются.
Да, ну, понимаете, какая штука, Юрий Федорович? Даже вот Сакс, когда он говорил, ну, тут отдельный вопрос, он же все-таки экономист, как он может говорить, откуда пошла эта болезнь? А даже он, когда говорил, он вдруг почему-то сказал про американские лаборатории, но в целом-то, насколько я понимаю, он требует разобраться, это природный вирус или где-то в лаборатории полученный?
Попробую объяснить. Дело все в том, что с 13 года по 15 было несколько публикаций, из которых следовало, что ученые Форт-Детрик это институт, в котором, институт, который подведомственный Министерству обороны США, и в котором проводятся исследования наиболее опасных инфекций всего живого на Земле, людей, животных и растений. И вот в этом институте действительно были проведены эксперименты, часть которых, так сказать, была опубликована, и оттуда следовало, что ученым выделенным сделали химерный вирус. Исходно он был выделен из вот этих самых китайских мышей, про которых я только что говорил, летучих тупорылых. И вот из вируса атипичной пневмонии человека. Вот, и они взяли поверхностный белок из вот этого вируса мышей, его ген вставили в вирус атипичной пневмонии, это один из коронавирусов, который опасен для человека. Значит, они часть мышиного вируса, ген мышиного вируса, переставили вирус обыкновенной, вот этой самой атипичной пневмонии. В результате получился химерный вирус, который оказался, к удивлению ученых, связывается и с мышиными клетками, и с человеческими. То есть получилась химера, которая обоюдоопасна для человека и животных.
Скажите, Юрий Федорович, ну вот все-таки, во-первых, он теперь уже не руководит этой комиссией, Сакс. Во-вторых, насколько это громкое заявление, у нас 20 секунд буквально до новостей, насколько это громкое заявление что-то меняет в ситуации отношения к коронавирусу?
Нет, оно действительно, так сказать, он совершенно прав со своей инициативой, что неплохо бы разобраться, и несмотря на тот мораторий, который Соединенные Штаты в свое время завели на ограничение работы со смертельно опасными для человека вирусами, правда, вот эту самую работу в Форт-Детрике они не закрыли. Вот. Тем не менее, действительно, надо этим заниматься, потому что
нужен
обязательно всемирный мораторий на то, чтобы наблюдать. Ну, вести наблюдение за такими работами.
Ну, об этом Сакс и говорит. Он ведь не только про американцев говорит, но и про то, что должны вообще все лаборатории в этом смысле быть изучены. Да. Спасибо. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского. Это при МГУ имени Ломоносова. Прямо сейчас новости.